Так, все, продолжаем, да?
Да, все, продолжаем.
Тут был вопрос по эфирному телу, куда меридианы деваются. Угу. Во-первых, они никуда не деваются. Так, давайте так увидим. Просто меняется принцип организации материи. Вот откуда взялись вообще меридианы? Они взялись проекцией меридианов монады, вот сферы, на эфир, скажем так, на эфирное тело. Можно так увидеть. То есть если вы вспомните, как земной шарик, меридианы, там параллели, вот это все. То же самое примерно такое, если человека рассматривать сферически, то в свое время, сейчас монада немножко по-другому также устроена, вот эти вот параллели меридианы были свойственны как планете в отражении ее на нашей монаде. Вот эти точки пересечения параллели меридианов, это были активные точки, которые, если вот вы знаете, да, что есть человек сферический, когда уменьшается мерность, то он приобретает форму человека, руки, ноги, голова. Вот это вот проекция эфирное тело, но двойник эфирного был. Когда проецируются вот эти точки пересечения канала, вернее, эфирных меридианов и параллелей, то есть из монады, вот это выражается в эфирном теле вот этими активными точками. Что такое активные точки? И принцип акупунктурной терапии отсюда зависит. Это не в смысле, что по телу бегут какие-то канальчики, да? Вот, а это набор точек, через которые идет активация энергетики человеческой. И энергетика это, грубо говоря, в человеке пятый раз течет по основным вот таким каналам, меридианам, которые проецируются на физику примерно похожим вариантом вот по ходу основных каких-то главных больших нервных стволов. Вот как система работает, но там есть немножечко разница с этим. Вот, когда идет активация отдельных точек, идет активация какого-то там каналчика, а канал регулирует энергетику, энергетическую заряженность органа определенного на физике. И тогда идет что? Идет активация работы органа или системы через акупунктурные такие вот терапии. Вот, или может быть угнетение функции. Там в зависимости от силы воздействия можно добиваться активации или угнетения функции. Но это и все. Это вот принцип лечения, который состоит в том, что мы влияем на энергетику. А вот теперь давайте я вас хочу спросить. Попробуйте порассуждайте. А что изменилось в принципе теперь уже в эфирном теле? В его функционировании, в его строении, когда это тело отражает другие части по какому-то принципу, по какому, подумайте. И что получается, когда мы, стяжая эфирную часть фактически, да, начинаем по-другому вырабатывать энергетику? Что получается с нашей эфиркой физической, как она перестраивается?
Но она теперь не только энергию, видимо, проводит, но проводит...
Давайте только энергетику.
Только энергетику.
Все остальное сложнее, потому что все это собирается, и огонь, дух, свет, энергия собирается, сплавляется на эфире, называется энергетика. Она бывает огненная, она бывает там...
Да, но то есть она все равно чисто содержит в себе же все.
Вопрос не об этом, вопрос вообще о другом. Что принципиально в работе энергетического тела у нас случилось?
Ну, это же не точки, не точки.
А что взамен? Вопрос не факт еще, что точки у нас уже.
Ну, у нас же поля образовались.
Поля образовались. Каким образом вырабатывалась энергетика раньше, а каким образом вырабатывается сейчас?
Потом раньше была трехмерность, а сейчас каждое поле имеет другую.
Про мерности мы не знаем, что было раньше, если точно уж говорить. Поэтому не об этом вопрос. Вопрос такой конкретный. Как работало тело раньше, как оно вырабатывало энергетику, и как работает оно сейчас? В чем разница?
Линейность и объем. Линейность.
Линейность раньше,
чем часть.
Это как отдельная часть, да? Вот чем эта часть характеризуется и почему она стала отдельной? Почему она стала отдельной, понятно, слово отца появилось, да? Вот, а еще почему? что разнит?
Ну, то, что теперь слово отца, вот эти части, есть на других всех частях.
264.
Нет, то, что был эфирный двойник, а сейчас его нету, эфирного двойника.
Его нету?
Нет. Ну, а тело эфирное.
А есть эфирное тело, которое на физике эфирным полем представлено, с генетикой физической. А вопрос, как, давайте так вспомним, как раньше вырабатывалась энергетика? Кем, чем она вырабатывалась? Клетками физического тела. Вот так. Она была чисто физическая. Помните стандарт, да? То есть каждая клеточка имеет свой обмен веществ. Он шел с какой-то интенсивностью. Вот. И вот это вот обмен веществ как действие вырабатывает, собственно, эту субстанцию, энергетику. И все, больше ничего не надо. Вот эта энергетика, накапливаясь вокруг тела, собственно, повторяла тело. Вот. И заряжала тело, но это была чисто физическая энергетика. Все, никаких других энергетик. То есть это обмен веществ на уровне клеток, атомов, молекул позволял вот этой энергетике вырабатываться. Есть такое, да? Теперь как вырабатывается? Мы даже говорили сегодня об этом. Как? Додумывайте все до конца, так, чтобы вы могли...
Заряды активнее, как-то скорость увеличилась.
За счет чего? Нужно разобрать сначала механизм, как живет эфирное тело. Мы же с вами говорили сегодня уже.
Такой постоянный процесс идет обновление эфирного тела.
Собирает поля,
ориентируясь на свою генетику и слово отца, собирает энергетику разных частей. В том числе и на физике отдельное поле. Что потом делает? Заряд этот синтезирует. Это эфирное тело получило возможность синтезировать энергетику. Заряженность энергетики.
Вот это и скорость такая, да?
Да. Отсюда неистощимость этого заряда. Отсюда мощь этого заряда. Любую часть можно наделить вот таким мощным зарядом, чтобы она работала непрерывно. А до этого... Чуть-чуть уже голова болит, устала, соображать не могу, переутомился и тому подобное. Перегрузы для детей невозможны, ну, потому что энергетика быстро истощается. Поэтому детям нужно быстро двигаться физически на перемене, в том числе биться головой, чтобы энергетика у них появлялась. Вы видели, да? Бабушка не понимает. Вот. Энергетика в голове, чтобы вырабатывалась. Шутка, но вдоль истины тут есть. Вот, получается, что сейчас это независимый от физики процесс, то есть слово отца и вторая часть наделяет физику своей энергетикой, и тем, что ты там что-то там вырабатываешь, то есть идет взаимосвязь с физической работой, да, но еще не факт, потому что мы можем энергетику впитать от отца, от владык, мы можем восполнить ее объем и качество. Вот, и поэтому самую уставшую физику можем отживить, поднять, встряхнуть очень быстро. Не надо вам объяснять. Мы в свое время пробовали, уже когда части у нас были, ходить по горам. Мы ходили синтезом нескольких частей в физическом теле. А если я скажу, что за один день мы с тяжеленными рюкзаками, с дебильными рюкзаками, которые не могли укладывать, мы прошли 40 километров. Тот, кто ходит походы, тот поймет, о чем речь идет. За день 40 километров. Это вообще невозможно. Ну, возможно, мы все это смогли пройти. Еще все потом оставались лежать, и мы там втроем пошли дальше транспорт искать без отдыха. И до утра фактически ходили пешком, потому что там сложная ситуация была. Видели? Это на все хватило эфирного заряда. И такие пришли. Я еще потом утром тут же без сна пришла на работу. Нормально, да? Нормально. То есть это вот возможности человека, когда он... вмещает в себе вышестоящие возможности. Вот, знаете, получается, любое тело заполняет вот эта энергетика соответствующего поля. Она связана с продуктами жизнедеятельности тела этого. И одновременно и независимо, потому что может независимо от этого развернуть дополнительную энергетику. Эта энергетика, когда насыщает тело, пронзает его, она что делает? Она синтезирует вот этим зарядом, это же синтез, на вершине каждого сгусточка эфирного, вот это вот синтезирует собой разные возможности тела, а синтез это всегда синтез по новым стандартам, фактически такое тело получается таким, имеет неистощимый заряд. И представьте, да, что, допустим, эфирное тело, которое строится системами полей и генов, да, имеет наследие. В первом поле есть эфирный двойник. А я скажу сразу, после стяжания второго синтеза, вот эта система каналов и меридианов, она не факт, что у вас плавится и сразу перестраивается. Чтобы сплавить эту старую систему, нужен огонь и синтез эфирный. Она быстрее сплавляется вот этим обменным огнем. Вот. И принцип, на какой перестраивается? Этот старый принцип активации одной точки, у тебя пошло какие-то органы и системы при этом активироваться, да? Вот. А принцип какой? Из центра, из тела, из ядра этой части начинает разворачиваться энергетический такой пакет, заряженный огнем, это можно сделать, развернуть вместе с отцом и с владыкой. И это тело пронзая, ну фактически оно может активировать, вот поле, охватывая физическое тело, может активировать все наши точки, которые у нас есть, и даже которые не знают люди. И важные, дополнительные, второстепенные и так далее. Почему? Потому что однородно огонь начинает активировать вообще все тело, заряжать его на действие. Заряжать на то, чтобы он работал более мощно. Вот. Плюс вот этот огонь, он всегда выше, чем вот эта вот система акупунктурных точек. И если более высокая субстанция, огненная энергетика, ну тот же обменный огонь, заполняет наше поле, то все вот эти вот точки становятся соподчиненными этому огню поля, и поэтому у нас идет мощная тотальная координация и гармонизация.
Здесь она цельная, да?
Да, она цельно срабатывает. Увидели разницу? Угу. Поэтому постепенно, по мере заполнения эфирного тела огнем, по мере накопления огня в полях вокруг генетики нашей, у нас начинает плавиться вот эта акупунктурная система. И теоретически мы вроде можем, то есть она на уровне духа может сохраняться, но когда мы действуем огнем, фактически нам фиолетово, она есть или нет, потому что у нас есть более мощный инструмент. А со временем может и поплавиться. В идеале мы видели вот такую картинку, нам Владыка показывал, когда любую клеточку активируешь, она начинает реагировать, любую точку в поле активируешь, и у тебя пошла реакция всей системы. То есть поле влияет на все тело, на все его точки, каналы, меридианы и так далее.
То есть можно разжигать любую точку, да? Вот
какую? Не точку, а все поле сразу. Вы точку не возожжете. Вы возожжете все поле сразу. Потому что это работает цельно. Вот. Это мощный заряд. Если вы там еще научитесь управлять разными огнями, синтезируясь, разжигаясь, можно вообще управлять функционалом
физики. А сколько у нас полей? Сколько частей?
Да, 256.
А вот скажите, вот меридианы, они же еще и несли там энергию, там сухости, влажности, там огня и так далее, и так далее.
А сейчас поля с генетикой несут огонь отца, где вот эти отдельные качества, которые мы добиваемся, сухость, влажность, они автоматически регулируются генетическим механизмом, и надобность в них вообще-то отпадает на самом деле, понимаете? Это все настолько узко по сравнению к тому спектру, который несет заряд поля, что мы перестаем обращать внимание на эту акупунктурную систему. Кстати, параллельно, то есть у меня этот механизм уже слабо работает, мне фиолетовый от этих активаций. Самой можно в практике гораздо быстрее достигнуть результата. Вот. Если у кого-то еще огня мало на эфире, то работать будет эта система, пожалуйста, можно лечиться, никто не запрещал. То есть это не противоречащее нынешним стандартам, но это такая мелкая возможность помочь здоровью. Вот у служащего подразделения это...
То есть результат у нас должен быть такой. Подумал о каком-то больном органе или какой-то, то зная, какое ядро или там какая субъядерность. Сделал какую-то практику, попросил прощения за свои некорректности, естественно,
отцом,
и все.
Да, слился с отцом, заполнился новым огнем, духом, светом, энергией. По идее, если ты это качественно сделал, будет эффект лучше.
То есть это медицина будущего.
Медицина будущего. Медицина. Хирургия будущего – это хирургия голограмм в том числе. Практика эталона.
Даже так?
А это хирургический процесс. Одно убрать, другое прицепить.
Она нужна будет вообще хирургия?
Если нужна будет. Владычный свет, хирургия есть. Зашить травмированное тело никто там не отменит.
А не будет травм.
Чего?
Травм не будет.
Я что же хотела сказать, что травм не
будет. Всякое бывает. Знаешь, там всяких тоже товарищей бывает.
Да и сейчас хватает. Вон 6 раненых.
Теперь смотрите. Есть еще один вариант, он тоже связан с энергетической насыщенностью. Это метод гомеопатии. На чем он основан? На том, что на информационной записи. Обычно берется раствор какого-то препарата. И считается, что когда молекула присутствует, допустим, в водном растворе или водный раствор с глюкозой, то вот этот препарат, вещество химическое, лекарственное, оно создает четко характерную для себя структуру воды. Вода может структурироваться. И если мы разводим вот этот раствор лекарственный там в тысячи, в миллионы раз и далее, вот там, в какой-то степени, то информация сохраняется такая же, как будто бы здесь вот, в общем-то, много вот этого лекарственного вещества. То есть это принцип поля информационного. И лекарственное вещество может быть в таком разведении, что в одном микролитре, я где-то читала, может не быть ни одной молекулы вещества, а воздействует, и лекарственный эффект вызывает информация об этом лекарстве, когда мы потребляем. В принципе, это вполне приемлемый метод, понятно, он не реанимационный. Когда реанимация, извините, тут мне нечего дурака валять и время терять, нужно бороться за жизнь физическими методами. Ну, это такой вот добавочный метод, поддержать себя в чем-то там, функционал поддержать вот этим вот информационными записями, это можно. Но я скажу по себе, я тоже пробовала там гомеопатию принимать, четко заметила, первые сутки я пью, дальше этот препарат все равно находится в моей квартире, в моем поле, он перезаписывается, информация. Если особенно вы работаете в практиках, это среда огня, вот эта вот менее мерностная информация тут же переписывается на другую, более мощную, потому что у нас она уже информационная среда, более мощная, вот, и меняется показатель этого препарата. Они, в принципе, приобретают мои записи, они не работают как препарат. Я через сутки пузырек выбрасываю, потому что это все уже перестает работать. Хотя первый день эффект можно достичь. Это вот то, что меняется. Вот. А самые эффективные получаются все-таки физические препараты, которые действительно физические молекулы, вот эти традиционные, они представлены, они встраиваются в обмен веществ и непосредственно физически действуют. Самые эффективные. А для реанимации. Но поскольку я реаниматолог, мне это близко. Вы уже как хотите. А вообще лекарственное введение веществ – это метод дотационный, когда ты внешне помогаешь организму справиться, добавляя какие-то вещества. Вот какие, это вы соображаете сами. Сразу попутно, поскольку эта тема зашла, я не помню, в прошлый раз говорили, нет, есть методы физиотерапии. Обычно они основаны на слабых электрических токах, на создании слабых магнитных полей, на создании, на излучении, допустим, ультрафиолетовом, вернее, инфракрасном, когда достигается такой прогревающий эффект, и основаны на ультразвуке. В основном это все принципы, которые задействуются в медицинских препаратах. Принципы у всех похожи. Воздействие вовне каким-то вот полем, там электрическим, там, или магнитным, или любым другим. Проблема в том, что мы все очень не похожи друг на друга, и у нас те же вот частоты биологических токов. Это явление есть, электрический ток, биологический, физический у нас есть. Это такие называемые малые жизненные токи. Вот. А у нас настолько это разные токи, тем более если мы сейчас синтезом занимаемся, частоты очень сильно повышаются. Вот. А основные аппараты, они ориентированы на среднестатистического человека, причем пятый раз. Поэтому для меня, например, воздействие некоторых препаратов отрицательно влияет, потому что это более низкая для меня частота, мне неприятно на эфирке, от воздействия этих токов. Хотя некоторые, в общем-то, вещи можно использовать, там, допустим, лазер, ультразвук, допустим, потом, ну, смотря для чего. А вот, допустим, тоже прогревание. То есть это не запрещено. Вопрос не в том, чтобы услышать от кого-то, что можно, что нельзя применять, что полезно, что не полезно. Вопрос в том, чтобы самому разобраться по сути. Принцип действия аппаратика, принцип действия лекарства. Сопрягаете это все с обменом веществ, которые у нас в настоящее время есть. Вот физический обмен веществ, он никуда не делся, он похож на предыдущий, да? Только быстрее меняется. Вот. И отсюда видите, как влияет этот, ну, какой-то аппаратик. Может идти активация разных тканей? Может, а может не идти. От чего зависит? Это неизвестно, потому что это нужно изучать, ну, другими позициями наблюдателя, как это влияет на человека. Потому что все эти физиопроцедуры, они влияют на энергетику, на эфирную составляющую, на физическое поле, потому что тоже электричество — это по природе эфирная материя, проявленная до физики. Поэтому на нашу эфирку очень сильно влияет. Как влияет? У каждого индивидуально. У меня многое вызывает отрицание. На мне попробовали один препарат, который бьет электрическим разрядом по разным акупунктурным точкам. У меня впечатление было, там одна подошла и так вот, не спрашиваясь, этим перетрещала этим аппаратиком по ушам, по двум точкам. У меня было впечатление, что мне кусок эфира вырвали. На физике ничего, там боли нет. А вот это неприятное состояние на эфире, пришлось это все потом залечивать. Возжигаешься, координируешься, там, восстанавливаешь течение энергетики. То есть будьте с этим внимательны. При этом есть вещи, которые полезно продолжать и сейчас. Но то, что медики достигли на физике, там, особенно в хирургии, в микрохирургии, разные органы, сосуды, сердце, там, органы зрения, например, это все никуда не денешь. Это физические средства, это технологии новые. Это все очень полезно. Это должно развиваться. Мы говорим о том, что это должно развиваться параллельно с изучением человека и с тем, что человек не только физика. Врачи, которые всем этим занимаются, они это прекрасно понимают, но наука пока это никак не объясняет. Пока что мы, по-моему, на предыдущем синтезе я говорила, у нас было в Казани какое-то мероприятие ученых, по разным там отраслям были выступления, и наша служащая, она выступила с таким тезисным докладом о том, что цель этого доклада — призвать к изучению духа как категории научной. Это вызвало бурю очень разноречивую. Ну, в принципе, один ученый такой крутой, но один, дошло до него, что это такое. И он подошел и полностью ее поддержал. Все остальные не поняли вообще, о чем речь. Ну, пока мы в таком состоянии науки находимся. Ни плохо, ни хорошо. Вот. Ну, я думаю, что когда-то это пробиваться будет. Увидели, значит, по эфирке лечение энергетическое в основном представлено вот это методом акупунктурной терапии. Там, чем прижигается, чем вызывается раздражение, это уже 10-й вопрос. Там сигаретами, семечки прикладывают, что-то там, иголки постоянные, иголки временные. Это все детали. Вопрос — принцип воздействия на активную точку. Представьте, что когда тело заряжено мощно, вот эти точки – это поры, куда входят разные виды энергетик. И когда мы говорим о поле, его мембрана поля тоже представляет из себя такую вот мембрану с порами, вот, куда входит энергетика. И это проецируется на эфирное тело. Эфирное тело, оно имеет нередкие поры по количеству акупунктурных, допустим, точек. Оно, собственно, состоит все из вот этой мембраны пористой, где очень много вот таких пор, пропускающих энергетику. Но поры работают по типу насосиков. Это принцип избирательного пропускания энергетики, когда одни виды энергетики пропускаются, соответствующие слову отца, а другие не пропускаются. К тому же, по принципу, мы с вами говорили, работает физическая клетка. В оболочке клетки, допустим, калий мощно накачивается в клетку, натрий выкачивается. То То есть они действуют против градиента концентрации, эти насосики. Энергетики то же самое. Поэтому у нас энергетика отличается от энергетики окружающей среды. Видели? Вот по этой теме есть вопрос? Эфир находить надо, тело развивать надо. А вот чем оно развивается? Постоянным синтезом разных зарядов. Постоянным энергообменом. Причем качественным энергообменом. Тогда здоровый, то есть это вот тренинг эфирного тела, тогда оно становится здоровым. Вопрос следующий. На многих территориях есть такие взгляды, сложились прямо один в один на всех территориях. У нас территория такая сущностная, что многие существа и сущности начинают влиять на нас, служащих. Это вот такое великое существо, которое аж меня, человека, подавило. Вопрос к вам. Что здесь противоречащего стандартам, если речь идет о нас, служащих? Но здесь нужно рассмотреть, что такое сущность или кто такие сущности, да? Какие они бывают и каков механизм их влияния. Отсюда вы увидите, как можно этого избегать. Попробуйте сейчас рассказать, подумайте сами.
Ну, если ты в огне, никакие сущности тебе даже не страшны.
Правильно. Но дело в том, знаешь, в чем проблема? Это все знают. Некоторые считают, что в огне, в таковом не находится. Тогда начнем с другого, с конца. Сущняги – это кто?
Это эмоции раздутые, концентрированные такие, отрицательные, постоянно подпитывающиеся это самими эмоции. Людьми, насколько я понимаю.
Они питаются эмоциями, не притягиваются. Они могут из эмоций рождаться, но на самом деле они не эмоции. Подумайте, это кто?
Ну, какие-то энергетические субстанции.
Это не просто субстанция, понятие? Сущность от слова «существо». Это все-таки уже какой-то сложный организм. Да? Вот. Но он не от отца этот организм, он не отцом создан. Он создается или нами, людьми, или, в общем-то, автоматически формируется в окружающей среде по каким-то условиям. Да? Из чего состоят сущности? Чем они представлены? Не, они могут быть высокими представлены. Вопрос, какого уровня это сущность. С какой точки зрения мы смотрим. Высокими, но не свойственными отцу все равно. То есть сущности, они, собственно, это организм, который может себя обеспечивать жизнью. То есть он может поддерживать жизнь, восстанавливаться. Продолжать жизнь, скажем, не скажу, что развиваться, но продолжать жизнь. Они могут быть или энергетическими, то есть эфирные сущности, вот, или они могут быть из духа состоять. Но в любом случае, если в энергетике есть дух, а дух есть и в человеке, и в окружающей среде, то в энергетике, как правило, дух есть. Поэтому внешняя жизнь этих сущнях, она обычно на эфире, то есть в энергетической среде происходит. Каким образом они поддерживают жизнь, если они не от отца?
Только вампиризмом. Только вампиризмом.
Правильно. То есть они по принципу подобия начинают тянуться к источнику каких-то энергетик, эманаций, духа, неправильных поступков не от отца. Потому что если от отца, там запись от отца начинает сквозить, а отец не допускает этого явления, потому что это не его принцип продления жизни. Вот. И тогда они просто сбегают от такого человека, они на подступе сгорают, говорит Вика, если ты отцом живешь и огнем заряжен. А вот, допустим, человек новенький или человек обычный, он не заряжен огнем, он, скажем так, живет как может, живет пятирасовыми законами. Да? У него что есть? Страхи, блоки какие-то, проблемки, периодически вот эти эмоции переживает, неправильное. Допустим, поведение энергетическое, вы теперь можете сказать, что это такое, там какие-то зависимости. Вот. И отсюда что? Или сам формирует поведением, постоянным повторением в духе каких-то видов некорректных действий, формируется сущность. Ну, это долго должно так продолжаться, чтобы сущность формировалась. Но бывает, помните, Виталий рассказывал, когда дал копеечку, из души бабки вылетел чертик и потянул за собой душу. Потому что этот чертик — это была она сама, это ее принцип жизни духом. Нижестоящих, хотя душа есть. Понимаете? Вот. И так бывало, что у нас само тело — это ходячая сущность. Есть такие, даже служащие есть, знаю таких вот. Ничего не сделаешь, пока она не переработает сама вот этот вот свой вид духа некорректного, она от этих сущняк не избавится. Бесполезно гонять. Это нужно дух прожигать огнем, но это нужно дойти до огня или хотя бы дойти до погружения, пока там не получается. Поэтому выходит получеловек, полусущняка. Причем все части есть, абсолюты есть, служат, все замечательно. А вот какой-то объем духа — это же нечеловеческий.
А как это можно узнать, что он получеловек,
Справочники смотреть.
А, только как?
Смотреть духа. Это, как я вам говорила, лицо проступает. Это на физике виден был дух, накопленный, характерный. А когда стоишь в практике, ну то есть смотришь миракливо на дух тела, который стоит перед отцом, сам дух, он отражает форму того, что выражает. Дух, он оформляться любит. И там в этой форме чего только нет. Очень интересная вещь. Даже не придумаешь в ужастиках или в фантастике такие вещи.
Выпендривается, как хочет.
Да, да. Видели, да? Вот, поэтому, помните, Виталий рассказывал, дерево-человек, там идет такое. В каком ужасном сне это все придумаешь? Там все это есть. Вот. Вопрос в чем? В том, что если мы служащие, да, по идее, если мы учимся жить огнем и по-человечески, в том числе не только во время служения, но не во время занятий, например, вот, и насыщаемся огнем, абсолютный огонь стяжали, что у нас происходит? Абсолютный огонь заполняет вот эти все пространства между ата, частичками, ядрами. А сущности, они когда проникают в нас, вот, они как раз вот это пространство проникают. А если там огонь, они на подступе, в общем-то, проникнуть в нас не могут. Но кроме собственный дух может так выражаться, извне уже не притянется. Плюс еще есть там такое наблюдение у нас при статусах логоса и выше уже... Ты должен быть только человеком, в общем, статус не получаешь, если ты не человек. Если у тебя есть сущностные какие-то одержания, статуса просто невозможно. Потому что это уже созидающий статус, созидать тем, что в тебе не человеческое, а кто ж тебе позволит. Это вот такие вот критерии, которые для всех обязательны, ориентируясь на которые, можно получить какую-то помощь и поддержку. Но могут быть у логосов некорректности? Могут быть. К собственное накопление. То есть сущняк нет, а собственное накопление очень всякие бывают. Вот. Вопрос, что на самом деле происходит, когда служащий говорит, да вот там мы с сущнягой боролись.
Сами с собой боролись.
На многих территориях у нас, да, есть такая парочка заслужившихся, уже не могут служить, вышли из служения, когда, в общем-то, доборолись с сущнягами так, что неизвестно, кто кого победил. Поэтому есть закон зеркала. Подобное притягивается подобное. Если ты видишь вокруг себя сущняк, подумай внимательно, что ты их видишь вообще.
Откуда ты их знаешь?
Откуда ты их знаешь?
Я хотела сказать, вот здорово, у нас в доме вообще этого нет. Да я даже не слышала.
Ну и отлично, что у вас этого нет. Видели? А дальше, если вы начинаете, слышите, кто-то там борется, знаете, там где-то он себя зеркалит и борется с самим собой. Видите это? Это касается и людей, и служащих. Человек то же самое, как только он кем-то недоволен, ведет себя немножко неадекватно, вот, и он пеняет на других, прежде всего ищи причину в нем. Как только тебя одерживает сущность, ищи причину в себе вначале. Чего они к тебе вообще прицепились? Давайте так, сущняги, они приносят пользу, они как бы допускаются к существованию отцом, его воля позволяет им быть. Ну, во-первых, потому что плодятся, бесполезно их убирать все, потому что наплодятся тут же новые. Поэтому бороться с ними — это махать перед ветряными мельницами. Сошняги могут вампирить нас, то есть они тянутся на наши какие-то некорректности, на корректности они не притянутся. Начинает питаться эманациями энергетики, там астральной, физической энергетики, а вот которая вызывается разным нашим поведением. Поэтому, когда она притягивается, так устойчиво присасывается к человеку, она периодически провоцирует человека на выражение нужных ей эмоций, состояний, как правило, это некорректные эмоции, состояния, что происходит. Человек начинает это выражать и кормит этим сушнягом. Поэтому признак сущности – это повторение периодичное каких-то выражений поведенческих, да, поведения человеческого, и выражения некорректные. И что-то не говорить, пока человек сам не справится с этим. Обычно сами люди, просто люди с этим редко справляются, потому что не понимают этих механизмов, тут надо помогать. Вот. Служащим проще, слыша все это, должны немножко измениться. Для нас их нету. На нашем уровне жизни, по нашей центровке. Реально они есть. Реально их нужно иногда видеть, чтобы помогать другим. Если вам показывают сушняку какую-то, ее могут показывать по двум причинам. Или она твоя, здесь надо разбираться, или нужна кому-то помощь. Ну тогда уже действуешь по-другому. Действовать нужно не махать. Мечиком даже не так эффективно махать, как развернуть сферу огня, просто все сжечь. Служащим это вот расплюнуть дело.
А кто может показать?
Владыки.
Ну, как мне показали с этой открыткой ангелом, и, ну, вот три объекта. Я же сама назвала, что
они
у меня там
это. Концентрируют внимание, акцент внимания, вот такой вот на что-то. И фактически ты сам замечаешь, вот, у тебя складывается смысл, а что ты видишь. Ну, такое вот есть такое. Видели? Поэтому вот один раз эту тему развернули, ее закрыли. Для вас сущность это так расплюнуть должно быть. Избавились и все. Ну, если не получается, тогда возможна помощь.
То есть не меч, а именно.
Не, меч, да, меч может тоже применяться. Вопрос в том, что есть более эффективные инструменты, чем меч.
Это огонь, да?
Огонь. Меч, как правило, действует духом. Как мы не говорим, меч синтеза. Кто из нас волю синтеза проявляет? То есть нужно синтезировать новые стандарты, когда этот меч действует. В основном он действует, мы его машем. Берем в тело, в руку телесную, да, и начинаем его, думаю, так махать. Это действие духа. Поэтому больше мы волей духа действуем по-прежнему. Хотя меч синтезный. Видели? Вот, это вот так. Какие у нас еще тематики? Значит, практику на эту тему мы не делаем, понятно? Сами разберетесь. Я предлагаю, может быть, закончим с этими стихиями, чтобы определиться, да?
Да.
Вот, вспомним кратко определение и пойдем по каждой стихии, попробуем посмотреть, как они работают. Напоминаю, да, что стихии – это производная из праматерии матери, которыми она организует, творит материю. Вот, и каждая стихия, скажем, вырастая из какого-то вида праматерии, она несет определенный функционал, производимый этой материей. То есть фактически насыщается функционалом. Стихии являются действием материнским, свойственным пятому горизонту, фактически функции на пятерке в силах. А центровка этой пятерки на тройке. Поэтому, чтобы как-то вот познать и распознать эти стихии, мы начинаем это делать с тройки. Ну, мы не привязаны к синтезам, поэтому любая тема у нас возможна. А какие стихии вы помните? Вот новых стандартов нет, он один, поэтому вспоминаем, какой есть стандарт.
Плазма.
Земли, воды, воздуха. Дальше.
Силы.
Субстанции. Шестая субстанция, седьмая
пространство,
восьмая
время,
времени, девятая
форма,
поле, десятая содержание, одиннадцатая форма, двенадцатая субъядерности, и потом энергия света, духа и огня. То есть это те субстанции, хотя даже вот сейчас называть это все субстанциями, это значит ограничиться категории одной из стихий. Но у нас просто слов других нет. чтобы эти стихии, вот как материальный какой-то функционал как-то назвать, ну, ближе это к субстанциям звучит. Вот, так вот получается, стихия, давайте так разберемся, чтобы понять, как работает данная стихия, в каких случаях их можно применять, нам нужно увидеть одно. Что есть это начало, что в стихии, что у отца, в его субстанциях отцовских, чем оно характеризуется. Если земля, то земля, если вода, то вода. Как это охарактеризовать, какие возможности и свойства. И второй момент, что нужно увидеть, что стихии действуют внешне по отношению к нам, но их можно притягивать, насыщать, там, взаимодействовать с владыками стихий, насыщаться этими стихиями, насыщаться зарядом стихий. Не энергообмен здесь включается, здесь другой принцип происходит. Это разные вещи. Стихию вмещая в себя, мы материализуем какие-то у нас процессы, доводя их до, скажем так, материального состояния, то есть функционал, который переводится в материальный субстрат. Вот увидели, да? Поэтому начнем по порядочку. Вот патология в чем здесь, здоровье, как с этим разбираться? Стихии может быть недостаточно, тогда дело не удается. И стихи может быть с избытком, вот когда идет разная разгармонизация, непропорциональное накопление разных стихий, то некоторые стихии вызывают излишнюю материализацию чего-то в нас, чего-то мы сейчас походим, посмотрим по ходу рассказа. Вот. И с чего мы начнем? Стихия плазмы. Да? Что такое плазма? Состояние вещества, материи, прежде всего, да? Вот, определенное, какое состояние, чем оно характеризуется, где мы видим примеры плазмы у нас по жизни. Биологическая плазма и небиологическая.
Плазма крови.
Плазма крови еще.
Плазма земли.
А это что вы имеете в виду?
Материя, состоящая, которая находится в земле.
Магма. Это не плазма, это магма. Это
похоже
на первое.
Ну,
раньше была магма.
У нас плазма когда-то была на семерке. Мы дух воспринимали внешне как плазму.
Матки у женщины содержится плазма.
Где? В чем именно?
Матки, в теле матки.
Ну, клеточки там есть. Покажите, что она там есть.
Ну, наверное, в клетках, выстилающих матку.
Вот можно под вот этими словами подразумевать разные вещи. То есть запомните, вначале нужно определиться, о чем мы говорим. То есть что такое плазма. Потом разбираем в виде стихии и не стихии.
Ну, плазма несет заряд.
Любая стихия несет заряд. Это мало сказать. Кто знает, что такое плазменное состояние не биологическое? Это данные науки. Есть...
Это молния, это вот, ну, вот эти вот плазмеры, которые находятся.
Правильно. Вопрос охарактеризовать вот это вот состояние материи. Чем оно отличается от привычного? Да, близко.
Насыщенные электрические. Но не оформленные в какой-то...
То есть, смотрите, вещество есть, оно строится из атомов и молекул. Допустим, атомарная кристаллическая решетка. Это вот атом, который связан с другими атомами, его положение жестко определено. Есть текучее вещество, когда эта вот решетка меняется, но вот эта связь между атомами и молекулами, она сохраняется. Вот. Он парообразным, она уже так теряется. Так вот... Это все атомарно-молекулярное состояние вещества, собственно, вещество, к которому мы привыкли. А если есть просто ядра, если, скажем так, среда, в которой находятся вот вещества плазменно-растворенные, оно настолько сильно отличается от обычной среды, внутри действуют другие законы, то вот эти электрончики могут быть свободны от ядер. Вот у нас такое плазматическое состояние, ну, мы говорим магматическое, но плазматическое чуть более высокое. Есть в ядре планеты, когда оно строится там атомами железа, я не помню, двух- или трехвалентного, но даже не важно, здесь даже валентность теряется, потому что электроны, они в свободном плавании вокруг ядер, не принадлежат какому-то одному из ядер железа. Такое расплавленное состояние атомов и молекул. Другими словами, можно сказать, что плазма — это набор функций. Функций, исходящих из законов, которые вот эта плазменная среда несет с собой. И то правильно, это нужно совместить в головах. Вот. И тогда, рассказывая о плазме, мы подразумеваем, что есть такое расплавленное состояние вещества, всегда есть границы плазмера, плазмоида, вернее. Плазмер — это плазмоид по определенной мерности, несущий свободу закона определенной мерности. А вот помните, да, что плазмоиды у нас над атомкой? Трансвизор не трогайте. Это старое строение, не с плазмером он строится. Больше физическое тело плазмерами строится. Лучше вот так увидеть. Хотя трансвизор тоже входит в состав физического тела. Вот. Над Африкой, как обнаружили плазмеры? Определенные области не пропускали там сигналы связи, GPRS. Поэтому границы эти вычислили, вот эти вот плазмоиды, висящие в атмосфере, вычислили и стали это потом описывать. У нас есть много плазменных состояний. В принципе, плазменное состояние, оно первично начинает рождаться на границе двух разных сред. Например, тело человека, внутренняя среда одна, внешняя среда другая. На границе кожа. Кожа – это серьезный плазмер. Такой мощный, развитой плазмер человека. Плазмер имеет внутри свою среду, специфику законов. Это является границей для двух сред. Кожа фактически то же самое. Она может там пропускать одни вещества, выпускать другие, но является однозначно границей организма по отношению к окружающей среде. Она регулирует температуру, там выделение воды, микроэлементов, сальные железы есть тоже, это регуляция идет. То есть за счет вот такой регуляции поддерживается постоянство обмена веществ внутри организма в разных режимах окружающей среды. Видели? Вот это вот плазмерная и плазменная функция. Если бы не было плазменности, плазмерности, что бы было на планете? Вот допустите, такой основы нету отца и матери.
Хаос.
Правильно. У нас бы не было разделений разных сред, обособления, индивидуализации кого-то или чего-то, у нас была бы однородная биомасса на планете Земля. Собственно, сама планета бы растеклась по Солнечной системе. Поэтому вокруг планеты есть плазменная оболочка, границы ее, за которой не проходит излучение с планеты, вот и не пропускаются определенные лучи вовнутрь. Это и оболочки дома отца одновременно, и это плазменное состояние. Видели?
Границы могут меняться, форма может меняться, да?
Да, они не жесткие, они могут меняться. Видели, да? Это плазменная среда. Стихия плазмы, то есть есть плазменное состояние внутри тела. Вот что делает стихия любая? Она позволяет вот этому началу, основе проявиться в материи, то есть сложиться как плазмер нами воспринимаемый материальный. Видели? Вот, то есть материализоваться. И когда стихия плазмы насыщает нас, то она поддерживает, можно сказать, постоянство плазменной среды внутри организма. Помните, что мы дышим плазмой. Да? Кровь, фактически, жидкая составляющая тоже называется плазмой, но не потому, что это плазмер, хотя на самом деле это плазмер. Такой текучий плазмер. Вот. Потому что в этом плазмере есть свои особые законы, отсутствующие в других тканях, и потому что там свои виды обмена веществ происходят. А плазмер любой несет свой набор законов. Отлично от окружающей среды. Видите? Поэтому каждый орган физическом человеческом теле можно условно назвать плазмером. То есть он пронзает, он насыщает орган, вот этот плазмер, и что поддерживает постоянство обмена веществ в этом органе. То есть если бы не было плазмеров, то чтобы наша печень бы вдруг начинала работать как сердце. Наши клеточки печени вдруг стали перерождаться в другие виды клеточек. А это патология. Это не происходит благодаря тому, что есть разные плазмеры, окружающие физические органы и системы. Хорошо? Более того, мы знаем принцип, что вверху, то и внизу, поэтому разные плазмерные составляющие есть в каждой части, системе и даже аппаратиках. Ну, пока берем части и системы. Чакра – это определенный плазмер со своими законами. Эта чакра может воспринимать определенные частоты, там, энергетики и так далее, и только определенный вид чувств вырабатывает, потому что поддерживается плазмером среда законодательная. Как вы думаете, это важно? Важно. А недостаток плазменной стихии к чему приводит?
Разбалансировки.
А избыток?
Закрытость.
Уплотнение, именно стягивание.
Уплотнение, динамика теряется. Угу. Видели, да? Правильно. Вторая стихия – Земли. Ее суть, чем она занимается? Вот слово «земля», о чем
говорит? Насыщает элементами.
Какими элементами?
Получается, микроэлементы все, которые есть. Тоже насыщение органов.
С точки зрения нашей физической материи, так понятнее будет, да? Это любые твердые вещества. Вместе соединяются, чтобы быть твердым состоянием вещества. Соединяются атомы и молекулы по определенным структурам. И все это позволяет исполнить. С одной стороны, отец огнем определяет, как должны соединяться атомы и молекулы. А с другой стороны, поддерживает внешне этот процесс стихия Земли. То есть, когда, допустим, для такого широкого круга, мы проявление этой стихии знаем в виде почвы. Но если смотреть глубже, что не только в такой форме, допустим, почвы наши, нам привычной, эта стихия присутствует, это и физическое выражение на планете Земля. А бывают почвы на других планетах присутствия? Бывают. Тоже стихия Земли. Бывает твердое состояние вещества внутри человека? Бывает. Это тоже эффект присутствия стихии Земли здесь есть. То есть позволяет собираться в твердое состояние разным атомным молекулам. Вот чтобы у нас произошел какой-то обмен веществ, и, допустим, родилась молекула глюкозы, вот это все-таки твердое состояние вещества, да, там не одна, а несколько молекул, то для этого нужен какой-то элемент этой стихии. Что происходит, когда этой стихии много? Стихии.
Камни собираются.
Камни образуются. Почки, атеросклеротические бляшки.
Угу. Вот оно где.
Вот где. Но это стихия, которая сопряжена с сердечно-сосудистой, я бы сказала, не с кровеносной, да, сердечно-сосудистой системой даже. Угу. Плюс там еще такое влияние идет и гормональной системы, и многих других стихий. То есть они все работают вместе, в координации. Вопрос не только их количества, а еще и пропорции. Поэтому самый лучший вариант, пока мы во всем этом не разбираемся, это что делать? Просить владык нам помочь, скоординировать, заполнить стихиями, ходить к владыкам стихий, сразу синтезироваться с 16 парами и вместе с отцом или с владыками просить координацию всех стихий и правильную насыщенность. У всех по-разному. Слишком часто тоже нельзя, я не могу как часто. У кого-то, кому-то нужен такой вот заряд мощного действия сейчас, и постоянно и часто, а кому-то редко нужно ходить. Не знаю, это индивидуально.
Но если избыток, допустим,
идет мощная минерализация, это не эффект работы минерального.
Ну, тогда надо чаще ходить.
Или все равно?
Нельзя часто, как по
привычке. Не знаю.
рекомендацию.
Вот. Знаете, спасибо, еще там еще от чего зависит? А, вот этот эффект срабатывания стихии зависит от того, насколько глубоко вы ее можете задействовать. Сейчас вот разберем стихию, допустим, воды. Я на этом примере там понятнее будет, я поясню. Давайте так, стихия воды. Вода это что?
Жидкое вещество.
Жидкое вещество, правильно.
Несущее которое... себе информацию.
Да, самая информационная ёмкая среда у нас получается на планете, вода. То есть она может даже, кстати, доказана кластерами, как клетками организовываться. Есть живые клетки, текучие клетки воды. То есть это вот еще такой мир водный, который не до конца нам не изучен, но он отражает универсум на планете. Там какие-то взаимосвязи интересные. Очень интересно это все. Вот, так вот, когда... ну, стихия, прежде всего, она свойственна какой-то части или системе по номеру. То есть, если мы говорим о воде, то это больше стихия соответствует душе нашей, да? Хотя и на физике наше тело тоже строится из воды. Вот. Вот, но это уже астральная стихия, не физическая вода, а уже нечто иное. Хотя взаимосвязь между ними, между стихией воды на астрале и на физике бывает. Когда? Вот когда организм записывает новую информацию, чтобы эта информация состоялась, нужна стихия воды. Вот это мощный функционал ее, который поддерживает оформление каких-то знаний, какой-то мудрости, каких-то там записей, не знаю чего. Это раз. И вот эта стихия тоже может быть с избытком и с недостатком. Когда не хватает этой стихийной заряженности, то что? Информация, она просто не записывается у нас. Когда стихии много, вот вопрос ее применения, она применяется направленно вовнутрь, на астрале, непосредственно в душе, или она применяется вовне, тогда эффект можем видеть на физике. В любом случае, здесь в центре стоит процесс записи информации. Когда мы, допустим, с кем-то общаемся, мы же пишем информацию, мы чувствуем, да? Мы, кстати, заметили, что когда мы раньше съезжались там в палаточные городки, хотела сказать, лагеря на летнем съезде, обычно как там идет встреча? Вау, сколько лет не виделись, все очень рады друг другу, начинаем вот это вот общаться, обнимашки, все это. А вот это мощный поток информации, мы спрашиваем, как друг другу, как мы живем, как дела, это все вот прекрасно, замечательно. Но большинство, как правило, первые 2-3 дня ходятся течными ногами. Не потому что это сложная дорога, потому что это избыток информации, который нужно разводить водой, чтобы вывести.
Или сверху.
Ну, это нет, это уже другое немножко. А вот, а когда... Получается, ее нужно развести. А вот другой момент, когда душа сразу не может принять столько информации, вот сколько ей представляет жизнь, вот, то стихия срабатывает внешним способом и вырабатывает стихию нижестоящего варианта. То есть это не астральная стихия воды, которая записывает информацию, это физическая, в буквальном смысле, стихия воды. То есть идет человек по жизни, ему встречается ну, какая-то мощная информация, ну, например, какое-то известие, очень важное, глубокое, переставляющее на всю его жизнь, как реагирует человек. И он что? Если не может усваивать, он плачет. Это душа всю информацию не вмещает. Когда не может вместить, она ориентируется вовне, и не получается не запись информационная, запись чувствами, это значит душа тогда усвоила, а получается не сложение этой информации, а стихия просто становится водой, которая уносит из себя эту информацию. Мы плачем. Дошло? Вот в каждой части стихии могут срабатывать вот этим двояким способом. То есть они
если часть справляется, оформляется, допустим, мысль, на это тратится объем стихии, она, в общем-то, усваивается. Стихия, как заряд, идет на пользу, участвует в простройке мышления. Если мысль, если часть не способна в какой-то ситуации сложить собственную мысль, значит, тогда что? Стихия есть, но эта мысль не оформляется, а вырабатывается то, что мы называем воздухом. Разные атомы, молекулы разрозненно, не связанные между собой, вылетают, а это воздушное состояние. Воздух – это хаотическое броуновское движение атомов, молекул, хотя вот воздушная среда – это по границам это плазменная среда, но внутри, если рассматривать, то это все-таки такое хаотическое движение разных атомов, молекул, который содержит воздух. Видели? Вот. Фактически это не связано, не организованные в какое-то вещество атомы и молекулы. И воздушная среда нужна. А с другой стороны, мы восполняем воздух на ментале и на физике, не складывая между собой разные знания в одну мысль. Помните, мысль состоит из огнеобразов с точки зрения материи. Угу. Дошло?
Угу.
Дошло. Дошло. Молодцы. Следующее. Вот затрудняю сейчас про стихию Земли и плазмы это сказать, но там механизм подобный тоже есть. Какой сейчас, мне сложно сказать. Стихия силы. Здесь еще меньше мы их знаем. В любом случае, это внешне накопленные силы, выражаемые человеком. Что такое силы? Это такие направленные функции, объединенные по одной теме, которые что? Организуют, они имеют какое-то свойство к любви, то есть свойство соединять, слиять, в слиянность входить или вводить. Это свойство, относящееся к любви. И вот когда у нас получается что-то соединить, фактически у нас достаточно стихии силы, насыщенная эта стихия силы, нам легче что-то новое образовать. Таких людей называют креативными или творческими людьми. Как только этой стихии мало, или у нас недостаточно там смыслов, внутренних наработанных функций, сил, у нас процесс не получается. Видимо? И тогда, я не знаю, чем внешне заканчивается, если мы внутренне не срабатываем по типу воздуха и воды, внешнее выделение. Ну, какие-то вот эманации из нас, наверное, идут. Может быть, эманации чисто... Нет, энергия – это другая стихия, нельзя так сказать. Угу. То есть это еще изучать надо. Вот, к владыкам идем, изучаем. Почему нет? Следующий момент. Стихия какая еще есть? Субстанция. Мне вообще сложно что-то сказать, потому что субстанция – это смесь разных вот этих вот состояний. Это может быть огонь, дух, свет, энергия, субъядерность, там вот разные начала, смешанные между собой, все это в принципе можно назвать субстанцией. Поэтому все, что мы знаем по природе вещей, с другой точки зрения, это все субстанция. Субстанция – это мое физическое тело, субстанция – вот эта ткань, вот эти вот аппаратики, разного качества субстанции. Поскольку эта стихия на шестом горизонте, шестой горизонт характеризуется определенностью сутью. То есть получается, что когда мы, ну, внутри у нас происходит на шестом горизонте работа разрядов, эти разряды генерируют сути. То есть фактически четкие такие вспышки, точки, описывающие, или точки проявления начала отца в материю. Точки, которые сутью описываются. Точки, которые описываются сутью, как ответ на вопрос, что есть что. Вообще у отца в материи проявляется, допустим. И что мы познаем. Поэтому суть – это такой важный элемент в нашей жизни. И субстанция, стихия как субстанция, в принципе, закономерна. То есть если у нас внутри идет какой-то набор разных субстанций, то эманация этого вовне тоже приводит к накоплению разных субстанций в окружающей среде. И вот эта среда тоже развиваема нами уже по определению по сути. Вот как эти стихии работают во внутреннем и во внешнем направлении, мне сложно сказать, но можно предположить, что если субстанцию мы задействуем для внутренней работы, мы правильно срабатываем, у нас рождается суть. Мы озаряемся, пробуждаемся, просветляемся, то есть вспыхивают точки синтеза, из которых эманирует свет. Суть — это субъядерный процесс рождения сути, всегда заканчивает, то есть сложением нового синтеза характеризуется и с внешним сиянием света. Но свет — это у нас другая субстанция, ну, пока вот просто на уровне субстанции остановимся. Скорее всего, когда этой субстанции мало, суть не получается достигнуть. А когда у нас не получается сложить суть, а субстанции много, я не знаю, как это выражается. Честно говоря, не знаю, чем это характеризовать. Но принцип здесь вот поддерживается один и тот же. Вот. Дальше у нас стихия пространства. Очень интересное явление. Я поделюсь опытом наблюдений в погружениях. У нас, то есть это стихия, которая разворачивается примененным духом. Стихия духа — это отдельная, а примененным духом — это вот, вот так вот называется пространство. Потому что когда дух применяется, он движется по определенной категории, там, по траектории. И этот процесс, в общем-то, приводит к его оформлению, к каким-то записям, там, к каким-то вот завихрениям. Вот, внешняя, внутренняя форма складывается. И вот этот дух может быть в спакованном состоянии человека. В разные моменты мы должны учиться разворачивать разные виды духа, чтобы вспомнить, чем мы занимались, чем было заполнено то или иное наше жизненное пространство. Ну, по типу того, как у нас накоплен дух в лепестках лотоса, и когда мы ныряем в лепестки, то мы попадаем в какое-то пространство. Это вот механизм такой. То есть этот дух разворачивается для нас. Или по-другому, когда в погружении я прошу отца вскрыть накопление духа погружаемого и развернуть эту ситуацию, человек действительно себя видит в какой-то ситуации. Это вот дух запакованно станет, развернулся и себя проявляет. То есть что он развернул? Пространство. И вот эта стихия, она поддерживает такие вот результаты действия пространством, когда мы должны научиться его разворачивать в нужный момент, спаковывать. Вот на все это тратится вот эта стихия пространства. Фактически помощь нам во владении разными пространствами. Его можно создать, его можно родить, создать, родить вот это пространство, его можно менять и так далее, и так далее. Видели? Вот такой вот вариант. Если этой стихии много, то дух будет, скажем так, чрезмерно оформляться, будет таким запакованным, заструктуренным и сложно меняемым. Если стихии мало, то страдает процесс оформления пространства. Вроде как и разворачиваешься, все рассеивается, ты теряешь какие-то возможности. Это вот в таком варианте. Есть, да? Дальше. Стихия времени. Очень интересно. Время, мы знаем, истекает из огня, да? А сама по себе субстанция времени — это что? Что-то похожее на огонь, но между огнем и волей. Можно сказать, между огнем и духом. Вот такая вот субстанция, куда записаны задачи от отца. И время, входя в нас, оно вызывает движение. Оно сканирует все, что вот есть, вот попадается, все, что оно собой охватывает, и позволяет нам мобилизовать волю действия. Время позволяет нам сорганизоваться правильно в действии. Отсюда мы знаем метод управления временем, на физике, в психологии известно. Это внутренняя организация себя, дисциплина. Вот в это время объективное делаешь это и так далее. Субъективное, поэтому у тебя потом время организуется. Видели? Устали уже? Я устала. Не важно. Вот, значит, вот это субстанция. Теперь стихия времени. Давайте подумаем. Сама первый раз рассказываю, вот вместе подумаем. А стихия чем занимается?
Соорганизует, наверное.
Помогает, наверное, соорганизовать нам волю. Я так думаю. Чтобы во времени правильно состыковать разные условия и сработать точно. То есть, когда ты чувствуешь, как течет время, что тебе нужно успеть за какой-то отрезок объективного времени, с какой скоростью субъективно ты должен что-то сделать, и тогда вот это вот течение времени, действие, которое воля активирует вот этой волей, оно помогает исполнить то, что было записано в это время как задача. То есть время движет пространство. Это пространство может быть внутреннее человеческое, это субъективное время. Это пространство может быть внешнее, например, наша планета, пространство разных государств. Время-то может течь по-разному. Пространство разных присутствий насыщено разным временем. Видели? Отсюда там производные от мерности зависящие, скорость там и так далее, мерности. Видели? Если мало субстанции времени, мы не организованы в нем. Согласны? Если много, чрезмерно, хотя это крайне сложно сейчас встретить, что это новая субстанция, давайте подумаем. Если слишком много стихии времени, мы будем слишком заорганизованы, на мой взгляд. С другой стороны, может быть и нет, может быть это будет...
А может это будет эффект торопышки?
Нет.
Все хватает, ничего не успевает?
Нет. Торопышка — это то же, что и отстаешь. Все равно это раскоординация с течением времени.
Педантичность.
Педантичность, наверное. Вот как это.
Нет, педантичность имеет другие причины. А?
Для
нет, это когда слишком сверхорганизованный, когда у тебя все надо.
Когда ты вот, вот очень жестко структурен,
расписан.
Да, когда у тебя не отпускаешь, это вот такая вот, вот такой, наверное, будет эффект между временем и волей. Потому что стихия внешняя по отношению к отцовскому времени. Увидели? Примерно так, попроживайте. Дальше нужно будет изучать, дальше с этим нужно будет работать. Потом интересные вещи. Стихия поля. То есть получается, любая стихия, какое-то вот материнское состояние материи, вещество или субстанция, которое есть во внешней среде. Поэтому внешняя среда, когда у нас разворачивается 16 стихий, она что? Она организуется вот этими разными эффектами разных стихий. Что делает поле? Как мы это увидим?
Ну, что-то плохо.
Объединяет, организует, стягивает, да, вот это вот. Сказать пространство будет неправильно. Вы понимаете, что это другой термин. Сказать, что плазмер, тоже неправильно, потому что это другой термин, да? Какую-то область. Но все равно ближе слово, вот какую-то область объединяет собой, и все, что там есть, оно развивает. Если это девятая стихия, давайте подумаем. А девятая стихия выходит на мощь, принцип работы чуть-чуть изменился, меняется структура, меняется свойства, функция. То есть поле – это вот такая область сорганизованная, где есть и огонь, и дух, свет, энергия, имеет четко свое предназначение обязательно, связано с какой-то деятельностью человеческой, то не только человеческой, то есть ну, с какой-то насыщенностью окружающей среды. Поэтому есть поля эфирные, собирают энергетику, но это не дом, не сфера, где так вот все однородно и насыщенно, а там идет такое вот колоброжение разных субстанций. Вот. А, причем это все включается сюда нижестоящее. Там может быть субстанция времени, поле во времени живет, поле пространственную развертку имеет. Это не все поле. То есть пространство — это одна из составляющих поля. Вот видите, да? Более высокая категория. Mm-hmm. Вот эта вот взаимосвязь того, что есть в поле, характеризуемая с точки зрения мудрости или алфавитности, называется содержанием. Что достигнуто в этом поле, что уже сложено. Это, скажем так, область творения или человека, или отца. Поэтому, когда мы эманируем, кто мы какие, вот какие у нас возможности, какие у нас опыты, вот эти вот записи, вот которые как функции волновые эманируются, фактически являются выражением нашего содержания. Поэтому поле, оно содержит в себе какое-то содержание, слово от содержания, да? Вот. Потом субстанция формы, ну скажем так, она рождается на границе между внешним и внутренним, между разными средами. То есть как-то вот, ну, простраивая эти границы, мы говорим, идет процесс оформления. То есть ограничение чего-то, структуризация одновременно с ограничением одного вида пространства от другого. Или, скажем, если идти от поля, то какая-то полевая область с разным содержанием приобретает разную форму. Потому что движение духа — это и есть функция формы. Вот. Дух, двигаясь по определенным категориям, придает полю какую-то форму. Затем идет что? Субстанция субъядерности — это вот насыщенность определенным, скажем так, субъядерность — это смесь огня, духа, света, энергии. Вот мы манируем себя и то, и другое, и третье, и четвертое. Фактически, когда это все собирается по каким-то записям, по каким-то там подобным, я не знаю, слиянием мудрости, любви, объединяя все это вместе, фактически это называется субъядерная среда. Поэтому но она такая, знаете, вот глубина этой среды, внутриядерная среда. И от того, какие связи простраиваются в этой среде между разными крупинками огня или синтеза, зависит то, что внешне в форме будет развернуто. Что мы созидаем, если по ключу 4.1, какую субстанцию, какое поле или поле чего мы с вами сотворяем этой субъядерностью. Успеваете? Угу. Ладно. Это очень сложные стихи, мы их выговариваем первый раз. Я не знаю, если кто там где-то разбирал, это хорошо, но впечатление, что, знаете, пробиваем какую-то стену, беру ее. Но вот этот процесс держать нужно, знаете, вот эта основа, характеристика, внешнее, внутреннее действие, избыток и недостаток стихи, значение для здоровья. Видели, да? Вот теперь вот избыток и недостаточность. Полевой стихии или стихии поля, потом чего еще? Содержание, формы и субъядерности. Когда недостаток, все вот эти субстанции внутри нас не складываются. Когда избыток, идет обратный эффект. Жесткие полевые структуры, жесткие записи содержательные, да? Жесткая форма, несдвигаемая, как памятник. Или жесткая такая позиция духа, или же жесткая субъядерность, которую тоже сложно изменить, такая генетика кондовая называется. Видели? Субъядерность — это фактически эффект, результат или субстанция жизни отца. По-другому это еще элемент живы. Жива, она субъядерна сама по себе. Фактически вот то, как отец разные отдельные элементики ядер соединяют между собой своими действиями, это эффект его жизни. Все, проехали, тут между крыша поедет. Вот. И потом то же самое: энергия, свет, дух, огонь. Я думаю, вам не надо объяснять. Энергии мало, любви мало. Дальше, если у нас света мало, извините, никак прозреть, что-то просечь, вычислить у нас не получится, мудрости не хватает, некуда мудрости записываться. Если духа мало, человек мало духовный, мало душный, как это еще назвать, да? Мало духный.
Бездушный.
Нет, это вот без души называется. Мы о духе говорим, да? Когда мало духа, это что такое?
Он не действует.
Да, он не действует, ему просто нечем действовать. Другой просто. Это не волевое, это не безвольное, это просто мало вот такой вот субстанции, которая, собственно, осуществляет действие. И мало огня тоже понятно. Мало меняющийся человек. Видите? Много огня, это такой вот мощный человек, но избыток этим субстанциям, вот этим восьми, пока что не грозит. Знаете, потому что, знаете, их нужно накопить сначала внутри, их нужно научиться выражать вовне, чтобы эта среда вот субстанциональная сложилась. Поэтому мало говорим на эту тему. Вот так вот кратко познакомились, что мы можем с этим делать.
Ну, если огня, ну, как говорится, избыток огня, который мы просто не развернули, мы растяжаем, стяжаем, ничего с ним не делаем. Тогда создается вот такой...
Ничего не делаем, он или структурируется, да. Или утекает. Нет субстанции огня, которая бы его позволила нам удержать. Еще вот такой момент. Видели? Практику идем, координируемся стихиями. Заряжаемся одновременно напоследок. Итак, возжигаемся огнем, синтезом каждого из нас. Синтезируемся с изначальными владыками моря и света. Стяжаем огонь и синтез. Второго синтеза школы философии здоровья. Вот как делали, проникаемся огнем и синтезом этого второго синтеза. Вовнутрь, в каждую клеточку, начиная с физики, дальше по частям. Этим огнем переходим в зал владык моря и свет, в зал школы философии здоровья, в первом вышестоящем метагалактическом присутствии, становимся предвладыками. Синтезируемся нашими хом с хом владык, стяжаем и возжигаемся более глубоко синтезом второго синтеза или эфирным здоровьем каждому из нас и синтезу нас. И просим владык ввести нас в координацию стихиями, 16 базовыми стихиями, метагалактическими на планете Земля. То есть идет преломление качества этих стихий в нашей планетарной среде. И стяжаем, синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики. Переходим в его зал, в 4096-е вышестоящее метагалактическое присутствие, становимся пред отцом. Синтезируемся нашим эхом с хум изначально вышестоящего отца метагалактики. Стяжаем 16 синтезов изначально вышестоящего отца метагалактики. И просим Отца скоординировать нас глубоко, по-новому, с владыками 16 стихий метагалактики на планете Земля и включить учебу действия стихиями каждому из нас и синтезу нас, понятно, мера наших возможностей, и синтезируемся с владыками стихии плазмы, направляем синтез, проникаемся. Направляем второй вид синтеза владыкам стихии Земли. Синтезируемся с владыками стихии Земли, насыщаемся зарядом этой стихии. Здесь лучше не энергетика стихийная называть, а заряд стихии, потому что то, что несет с собой стихия, это заряд на действие. Можно сказать, эталонным функционалом стихии, тоже будет близко. Дальше проникаемся синтезом с владыкой и владычицей стихии воды, направляем им синтез отца, с владыкой и владычицей стихии воздуха, направляем им синтез, успевайте синтезироваться. Синтезируемся с владыкой и владычицей стихии силы, координируя с ними. Вот эта вот среда тяжелая, вот сейчас вот такая вот, да, что-то вот проламываем. Это вот эффект вхождения в новую стихийность, это ж материя. Вот, синтезируемся с владыкой и владычицей стихии субстанции, направляем синтез отца. С владыкой и владычицей стихии пространства, направляем синтез отца. Синтезируемся с владыкой и владычицей стихии времени, направляем синтез отца. И вспыхиваем синтезом восьми стихий в каждом из нас и в синтезе в нас. Стяжаем у Отца огонь координирующий, насыщенность стихиями, стихийным зарядом каждого из нас и синтез нас. Да, как вихри стопно вот так вот друг за другом начинают накручиваться, это стихийные заряды, насыщают нас. И причем огонь, который по центру этого столпа стихийного в нас, он будет координировать насыщенность этими стихиями. То есть лучший координатор — это столб. Далее, синтезируясь глубже с начальным вышестоящим отцом метагалактики, в синтезе с владыками и владычицей восьми стихий метагалактики, мы синтезируемся с владыкой и владычицей стихии поля, проникаясь именно, насыщаясь направляемым синтез отца, синтезируемся с владыкой и владычицей стихии содержания, направляемым синтез отца, с владыкой и владычицей стихии формы, направляем синтез отца, синтезируемся с владыкой и владычицей стихии субъядерности, направляем синтез отца. Здесь очень четко держать принцип отцовский, его поддержка. Сами ничего не делаем. Стихия — это состояние такое, оно может возмущать внешнюю среду, поэтому стоим в зале и не колышемся этими стихиями, ничего не эманируем. Далее, синтезируя с отцом, синтезируемся с владыками стихии энергии, направляем синтез отца, с владыкой владычицей стихии света, направляем синтез отца, синтезируемся с владыкой владычицей стихии духа, направляем синтез отца, и с владыкой владычицей стихии огня, направляем также им синтез отца. И синтезируемся столбно и координируемся взаимодействием с 16 парами стихий метагалактическими на планете Земля и просим отца скоординировать внутреннее восприятие стихий с внешним выражением и проникаемся, насыщаемся зарядом этой стихии, эманируя только в диво каждого эти стихии. Но не на территории, не в пространстве, ничего пока не делайте, потому что мы настолько не знакомы с этой темой, что она может вызвать разные возмущения окружающей среды. Мы тренируемся в зале отца, и если у нас есть некорректности, отец их просто вот гасит собой. А также еще можно говорить, мы просим отца принять эту работу за учебную, тогда у нас тут же нейтрализуются наши ошибки, это не влияет на окружающую среду. Но при этом мы учимся. Вот проникая зарядами 16 стихий, вот попробуйте скоординировать обмен веществ. Он должен проходить, вот это вот для служащих важно. Для обычного человека это очень много, там 4 стихии выше крыши. Вот. А нам 16, если мы учимся жить домом, огнем, то вот стихии позволяют нам вовне выражать то, что у нас есть внутри. Это принцип жизни уже домом. Это лучше для служащих практик. Ну, или хотя бы для проходящих синтез. Но на третьем синтезе, вот завтра будет, я это не смогу дать. Четко сейчас увидим. Чуть сказать, чуть-чуть, это можно. Но в таком виде не получится. Некому там невозможно это пока организовать. По подготовке. Вы видели, да, почему эта тема сложная? Вот, все. Мы просим отца записать положительный опыт этой практики каждому из нас, или огнем, или духом, как получается. Усваиваем в явлении изначально вышестоящего отца метагалактики собою, насыщенной зарядом стихии, и просим отца перераспределить этот заряд на функционал разных частей, разных субстанций в нас, разных процессов, в целом, скажем, обмена веществ, синтеза разных частей. И мы благодарим изначально вышестоящего отца за данную возможность. Переходим в синтезе с владыками моря и свет. В учебный класс школы философии здоровья на первом стоящем метагалактическом присутствии. На этаже школы, да, в корпусе у моря и свет, есть, а теперь море занимается человеком, скажем, изначально стоящим человеком. На одном из этажей есть Школа здоровья наша.
Экополис и метагалактики только. И там есть класс, где стоят кресла. Они могут преображаться, перестраиваясь под каждого из нас. На каждом кресле сзади на спинке есть имена и табличка с именем и фамилией вас. Вот проявляясь в этом классе, найдите это кресло. Садитесь в него. Класс небольшой, кресло, в принципе, по кругу стоят, досок я там не вижу. Вот. Оставляем наши тела вышестоящие. Называется ипостасные тела. Новое название. Это синтез наших тел, где есть синтез энергии, света, духа, огня, синтеза, всего остального. И основности тоже. В общем-то, ипостасное тело отражает синтез четырех мировых тел. Вот мы оставляем наше ипостасное тело, кроме физического, в этом кресле. И мы обращаемся с просьбой к Владычице Свет откорректировать каждому функционал здоровья в этих телах с целью нашего роста и развития метагалактикой, потому что мы некоторые записи имеем духа, которые мешают метагалактическому росту. И просим возможность осознать эту ночную учебу, ну как получится, мы просим. И оставляем наши тела в этом зале Владычицы Свет, это фактически лечебница. Благодарим Владыку Моря, благодарим Владычицу Свет физическим телом, благодарим изначально вышестоящего Отца Метагалактики. Возвращаемся в физическое присутствие и выходим из практики, эманируя физикой огонь этого синтеза, половины второго синтеза. Отдайте все, что вы сложили внутри, а вы сейчас вообще-то генерировали огонь внутри. Темы сложные, мы их фактически рождали собою, а это процесс огня. Вот увидите, как это огонь накапливается. Что-то новенькое сложить для себя. Причем не только сложить, еще постараться сработать телесно в этих новеньких условиях. Вот так генерируется огонь. Вы сейчас фактически, не знаю как, у меня тут плещет какая-то перенасыщенность. Поэтому нужно очень хорошо попросить, еще дополнительно попросить владык Кутхуми и Файн, чтобы могли нам отэманировать вот этот избыток, может быть, заряда стихии, может быть, огня. Вот, и идем домой отдыхать. Выйдем, подвигаемся, сейчас все это усвоим. Всем большое спасибо за вас.
Спасибо. Спасибо.